Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Воспоминания.
Советских на отцов груди, и какую немирную славу создал он для отчизны своей.
Вспоминает актер, режиссер, поэт Сергей Юрский. Он родился в Ленинграде в 1935 году.
Я все-таки 18 лет прожил при Сталине. И даже лет с 5-6 я вполне осознавал божественность, если можно так сказать, но примерно божественность. Отношение к нему менялось, потому что я взрослел, потому что я видел, что происходит вокруг, в нашей среде, в среде художественной, которой принадлежали мои родители, в среде близкой к художественной, потому что и отец, и мама были, кроме всего, людьми литературными. Мама – музыкальная среда. Отец просто был очень видной фигурой и имел разнообразные связи с людьми, которые бывали в нашем, если можно так сказать, доме, потому что не дом, какой дом, а это полторы комнаты без туалета внутри цирка, которым руководил отец, а потом это комната в коммунальной квартире, которая была среди других комнат и в общей квартире, где жили 27 человек. Но круг людей заставлял меня еще раз касаться либо произнесенными на всякий случай негромким голосом именами и проблемами, связанными со Сталином, со сталинизмом. Я настолько старый теперь человек, что я помню в нашей этой одной комнате, скажем, Валерия Чкалова, с которым отец выпивал у нас. Я помню странных людей, Куприна, не в квартире, нет, не в квартире, а в цирке, но в состоянии уже, по-видимому, померкнувшем. То есть я не помню, каков был он и что. Я помню только, что отец, который руководил цирком, ввел меня в ложу и сказал: «Запомни, ты видел Куприна». Я помню людей, которые оказались в нашей комнате, друзья отца, которые к этому времени прошли тюрьму, прошли запреты на посещение городов, включая тот город, в котором находилась эта комната. Это был, скажем, Сергей Александрович Ермолинский. И тут возникали, естественно, эти разговоры. А так как Ермолинский был молодым другом Булгакова все последние годы и был арестован как человек, якобы принадлежащий кружку, возглавляемому Булгаковым с какими-то контрреволюционными целями. А дальше уже были мои друзья, которых я тоже знал или был абсолютно близок с ними. Это Симон Маркиш, мой самый близкий друг в течение многих лет, сын Переца Маркиша, расстрелянного члена Еврейского антифашистского комитета. Назову Ефима Эткинда, с которым мы были не очень, чтобы уж так близки, как много лет, но абсолютно дружны. К фамилии Эткинд я еще вернусь, потому что это будет сильно связано. Я знал и общался с Солженицыным, я дружил с Марленом Караловым, человеком, который известен хотя бы тем, что он получил срок 25 лет лагерей в конце 40-х годов, будучи еще студентом, естественно, по 58-й статье. Для него тема сталинизма очень сложная, кстати, им преобразованная. Тема последствий сталинизма, реальности сталинизма, сравнения сталинизма с тем, что можно назвать не сталинизмом или антисталинизмом. В его книге, вышедшей посмертно, это все тот самый круг, который заставлял меня крайне интересоваться фигурой Сталина.
Эти черные чаши его, вся надежда была на него. Из какой сверхмогучей породы создал. старала природа его.
Я был знаком и с людьми, которые его знали лично, например, с Константином Симоновым. Я играл в его пьесе, я играл в пьесе Артура Миллера, переведенной им с сыном. Когда драматург Иоанн Друце, весьма мной уважаемый, сказал, что он написал пьесу о Сталине, не хочу ли я ее прочесть и сыграть, я сказал, сыграть Сталина? Да вы что? Иоанн Пантелеич, у меня свои амплуа. Я прочитал пьесу, она мне показалась по направлению драматического театра чужеватой. Год мы с ним общались, и он говорил, нет, либо вы играете эту пьесу, либо не играете ее, или играете другую пьесу. Однако Сталин меня держал. Я написал свой вариант, и Друце сперва его вовсе не принял, а потом махнул рукой. И мы играли ее 10 лет. В которые отношение к Сталину менялось невероятным образом в обществе. А значит, я знаю отношение общества не через газеты, а через совсем другое. Через то, что я пытался вжиться в этого человека в том варианте, который я видел. А я видел в этом абсолютный абсурдистский реализм. И зритель, то есть зрительный зал, то есть некая масса людей, которая так или иначе будет реагировать. И за эти 10 лет это менялось очень сильно. Сперва попробовали грим, еще до этого. Это для журнала, где работают очень сильные гримеры. Меня интересовало вглядеться в этот портрет. И, вглядевшись, мне очень захотелось его играть, но я не знал, что делать. Я теперь знал, у меня даже были наклейки. Усы, сделанные так, как он носил парик. Или, и вот это или в последних прогонах спектакля, оно привело к странному решению. Я решил играть первый акт без грима. Был написан уже мною некий пролог, что зрители знали, это сейчас Сталин выйдет. Его офицеры охраны доносили это до зрителя в разговоре друг с другом. Хозяин. Во втором акте я появлялся в полном гриме. Что я наблюдал? Абсолютно разные реакции и абсолютно разный поток зрителей. Поведение Сталина, его юмор и юмор ситуации, в которые он попадал и оказывался смешным, для меня это очень важно было. Я говорю, это тема абсурда. Иногда люди смотрели в оцепенении молча. Иногда, к моему счастью, они реагировали на эти ситуации, в которые попадал властелин мира. Иногда они ему сочувствовали, и я это чувствовал. Иногда они насмешничали, зрители, над ним. И, наконец, иногда они цепенели от страха, ужаса и подчиненности. Особенно вот это второе появление, то есть в полном виде, я видел такие залы. Самым провальным спектаклем из всех был спектакль, когда верхушка либеральной интеллигенции Москвы решила групповым образом посетить этот спектакль. То есть это были очень заметные люди, многие мои знакомые, некоторые мои товарищи, потому что они заранее знали свое мнение о Сталине. И, как я понимаю, перед политиками вообще лучше ничего не надо играть. Это было время, когда Сталин людей очень интересовал, и когда я окончательно понял, что Сталин и сталинизм – вещи близкие по названию и не совпадающие по сути. Когда в зале были сталинисты, а такие тоже бывали, когда в зале были антисталинисты – другой вариант. И, наконец, когда был сборный зал, что называется, вот это все-таки лучше всего. Как и вообще для театра это лучше всего. Когда сидят все свои, это не театр. Когда сидят все явно чужие, это коррида. А вот когда сборный зал, разнообразие и внезапность реакции и взаимодействия зрителей друг с другом, вот тут ты начинаешь задумываться, что ж такое сталинизм. Как в нем растворен мой народ, как в нем растворены зрители, как им заражены зрители, или как они пытаются высвободиться. У нас был правитель нашего государства, который был в ранге Бога. Это существенная проблема. А когда мне предложили сыграть это на экране, это был особенный опыт снятия этого четырехсерийного фильма в реальных декорациях, то есть без всяких декораций, а на даче Сталина, где он прожил последние годы, где все вещи сохранились, где я сидел, и мне поправляли прическу и брили меня. На том самом стуле, на котором брили его, рядом стояла очень скромная и неприятная, надо сказать, ванна, но которой он пользовался. И я сидел рядом с людьми, которые играли Ворошилова, Берию, с его малым окружением на последнем дне рождения, куда он не позвал ни сына, ни дочь. За громадным столом, накрытым специалистами, которые вообще накрывают кремлевские столы. Это было натурально до ужаса, потому что фотографии, в основном из журнала «Огонек», картины некоторые были Сталином не только отобраны, но повешены его руками. И никто это не трогал все эти годы. Это вот было второе исследование. И там уже стоял вопрос вот этого самоощущения и разговора. А разговаривает он в основном с истопником. Для него это, чтобы было совсем безответственно. Потому что он понимал, что этот раб, он не существует, а вместе с ним вот он сидит здесь, можно говорить. Можно подумать вслух. А он был один, потому что вход в эти самые комнаты, в которых я провел месяц, был абсолютно закрыт без звонка Сталина, разрешающего вход. Потому он, собственно говоря, видимо, и умер, потому что никто не решался войти, а он не дотянулся, видимо, до звонка.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете воспоминания актера, режиссера, поэта Сергея Юрского.
Я постигал Сталина через самочувствие и через внимательное вслушивание, как это самочувствие передается другим людям. Я говорю теперь снова о спектакле. Вот эти совпадения, несколько даже подхалимское подыгрывание шуткам Сталина или ненависть, крутая ненависть, которая делает людей железными, или просто почтение, которое внутреннее, полное желание встать по стойке смирно, только, может быть, люди себя сдерживают. Все это я видел за эти 10 лет. Я понял, телом понял, что Сталин и сталинизм – вещи разные. Сталин есть отражение некой потребности в людях, которую он угадал и сумел воплотить. Потребности. В тексте фильма уже существовал мотив того, что вы все жалуетесь, что в тюрьму сажают, что в заключении. Я сам в заключении. Посмотрите, что у меня тут вокруг. Вот деревья, деревья, а за деревьями ходят с ружьями. Я здесь тоже в тюрьме. И это была правда. Его не стало уже теперь давно. Но что такое сталинизм? Он родился до Сталина и нашел в Сталине свое абсолютное воплощение. Он сохранился после Сталина. Я возвращаюсь к одной из фамилий. Ефим Григорьевич Эткинд, мой товарищ. Когда в 1974 году в нашем общем родном городе Ленинграде был не то чтобы процесс, это не так называлось, это называлось решение ученого совета педагогического института о том, чтобы лишить всех званий, в общем, за антисоветскую деятельность. Подчеркиваю, 1974 год. Тогда тоже прошло много лет с времен смерти Сталина. Тогда уже много лет прошло с 20-го съезда и доклада Хрущева. Уже годы прошли с того времени, когда сносили памятники Сталину, когда выносили Сталина из мавзолея. Я сейчас перечитываю эту книжку Эткинда, которая называется «Записки незаговорщика», написанная уже на Западе, куда он был изгнан вслед за людьми, связь с которыми ему инкриминировались, с Солженицыным, которого раньше выпихнули, и с Бродским Иосифом, который тоже раньше него уехал. Эта книжка полна стенограмм и очень мудрых и точных психологических оценок. Он рассказывает обо всей обстановке и рисует психологические портреты реальных людей интеллигенции, которая участвовала в травле. И занимается не тем, что говорит они мерзавцы, а рисует портреты подробные, как это могло быть, потому что, в принципе, среди них были мерзавцы, были, но были и люди, в принципе, благородные, в принципе, талантливые, и такие были. Все принадлежали к интеллигенции, и теперь говорю это самое слово. Они все оказались сталинистами, которые предъявляли ему обвинения, но, конечно, под руководством КГБ. Они ему предъявляли претензии за статьи, за которые его уже били в одной из самых страшных эпох, которую я хорошо помню, борьбы с космополитизмом. То есть при Сталине, 40-е годы, и сейчас ему предъявляли счет за те годы. Сталин умер в 53-м году. В 74-м ему говорят, что то, за что Сталин был разоблачен на съезде партии, ему в 74-м году люди, которые знают все документы, которые сами все это пережили, предъявляют эти обвинения и единогласно голосуют за снятие ученых степеней, профессорство, разгром его учеников. Он был необыкновенно популярным человеком в Ленинграде. Что это? Это житье сталинизма вне Сталина. До перестройки оставалось 11 лет. А в перестройку, а после перестройки, а уже в новом тысячелетии я наблюдаю то же самое, потому что это генетическая вещь, и она не ушла. И каждый должен заглянуть не в другого, что гораздо легче, а заглянуть в себя, что гораздо труднее. И там он обнаружит, что мы живем на этой земле, мы живем в этой стране, и в ней есть страшная опасность того, что мы в себе обнаружим эти самые гены. Они идут от абсолютной власти, от времен ужаса, страха второй половины царствования Ивана Грозного, четвертого Ивана Васильевича, и от Ивана Третьего, от впитывания некоторых черт именно того древнего, совсем уже, прямо скажем, татаро-монгольского владычества. И я понимаю, что специфическое сознание обожествления человека – величайшего греха, наказуемого греха. Наша перестройка, которая действительно хотела, по крайней мере, судя по тому, что я очень хорошо помню, по 200-тысячным митингам, по горячности, по реакции на то, что выходило в виде книг, журналов, статей и всего прочего, казалось, что это перевернется, но это не перевернулось. Генетически мы все заражены этим микробом. При Сталине очень многие из мыслящих людей таили свои внутренние несогласия. А в Германии, насколько я знаю, опять-таки через мои актерские дела я знаю, но это пронизывало до дна. Но как там до дна пронизывало это все и становилось собственным убеждением. Но когда пришло другое время, не просто там глаза открылись, но что-то со дна все вычерпали и стало другим. Моя страна иначе несколько. Я жил в сталинское время, и я знаю при страхе некую двойственность мышления людей, поведения людей, откровенности людей друг с другом. Пусть шепотом, пусть даже молча, в глазах Но это все существовало как вариант. Это не было тем абсолютом поднятой в жесте «Хайль» руки, которая была в Германии. Наш грех, наша вина и наш осадок, как тогда при Сталине в очень многих людях оставался осадок несогласия, не во всех, потому что масса все-таки была приказно оптимистична. Так сейчас остается при всем том осадок этого сталинизма. В этом смысле мы встроены как-то двойственнее, можно сказать гордо, сложнее, но хватит уже, гордимся все время всем, но во всяком случае двойственнее. Это я наблюдаю даже сейчас, в период какого-то скоса национального сознания, но этот скос меняет угол. Он то скошен почти на 90 градусов, то есть просто падение какое-то, то на 80, а то на 45. Юмор. Судя по всему, с юмором, за который иногда сажали в тюрьму, юмор – это наша специфика, может быть, даже спасительная.
Страшно на смерть за него, за его справедливое слово.
Вспоминал Сергей Юрьевич Юрский. Его записал Михаил Нисенбаум.